Претендуя на роль Бога. И сразу приступаем к чтению. Нам надо будет пройти с 13 главы по 27 включительно. Так что хотелось бы, чтобы мы, насколько возможно, пробовали кратко и емко этот материал хотя бы проанализировать здесь. Так, 13 глава, первый текст, Леонидовна.
Тамара
Николаевна.
Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия сын Амоса.
Благодарю. Значит, мы начинаем, какой блок, вы заметили или нет?
Падение Вавилона.
Нет, о Вавилоне.
О Вавилоне.
Пророчество о Вавилоне. Да. И как вы думаете, до какого времени вот эти пророчества о городах? Или вы не смотрели урок?
Смотрела.
До какого времени? Тогда кто может сказать, до какой главы?
С 13 по 27.
Нет, с 13 по 23 включительно. Да, значит, вот смотрите, дорогие друзья, вот сейчас мы о странах и городах будем говорить с 13 главы по 23. Значит, что нам важно здесь теперь о пророчестве о Вавилоне? Петровна, мы 9 по 11 стих включительно. 13 глава с 9 по 11 включительно.
Вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при выходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей.
Благодарю. И как вы думаете, за какой грех особо наказан Вавилон?
За беззаконие.
Это общая фраза. А грех вот в этих текстах он был перечислен. Яковлевна, не можешь нам помочь?
Притеснение.
Высокоумие гордых, да?
Да. Значит, урок озаглавлен как «Претендуя на роль Бога». Когда мы на роль Бога претендуем?
Когда гордимся, возвеличивает свое «я».
Не обязательно свое «я», но когда мы что-то...
Хотим сказать, что мы умнее и мудрее Бога.
Да, замечательно, спасибо. Вот эту мысль давайте выучим. Потому что сейчас, проходя... Отдельные личности, города отдельные и даже страны, вы увидите, что основная причина, почему они погибли, только потому, что...
Высокомерные, горды.
Да. Может, надо было бы сразу и разобрать этот вопрос, или отложить дальше. Как вы понимаете, что такое гордость? Сейчас или чуть-чуть позже? Ну, пошли по тексту тогда. 17-й текст нам, Иванович, надо, чтобы ты читал.
Сейчас.
Да.
17-й. Все возбуждают против них медян, не уважающих серебра и непристрастных золота. Это?
Да.
И сразят юношей луки, и плод чрева не будет помилован, око их не пощадит сынов. И Вавилон, краса царств, великолепие славы халдеев будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра.
Иванович, первый вопрос. Кого вот здесь пророк Исаия обличает особо?
он говорит, что злоба медян не имеет границ, а вот этот Вавилон, который воскресился, краса царства, великолепие славы халдеев, будет неисповедан, как Содом и Гоморра. То есть два обличения. Говорит, вы враги, но злые, но идете на того, кто возвеличился и погибнет в ваши руки. Вот так.
А что значит как Содом и Гоморра?
То есть за, за беззаконие.
Нет, нет. Да-да. Это значит уничтожен так, что не восстановится, что не подлежит восстановлению. Вот обратите внимание, дорогие друзья, мы сейчас перейдем уже дальше, но нам надо запомнить, что есть первая, ну, страна такая, это Вавилония, и она будет наказана так, что центральный город, столица,
исчезнет
и не будет восстановлено. Там будет еще одно пророчество, мы еще с этим встретимся. Но какое есть обетование для остатка? Для остатка. Это 13 глава, 12 и 13 текст, Николаевна.
«Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, и день в день пылающего гнева его».
Да, значит, а какое есть обетование для остатка?
Люди будут как золото, драгоценны будут.
Да, значит, давайте заметим... Да, пожалуйста.
Вот интересная фраза, это Макарий. «Сделаю, что люди будут реже чистого золота, и человеки реже злата афирского».
То есть, как это реже?
Ну, смотри, это имеется в виду, что золото редкоземельный металл называется. То есть, ну, золото редко, его редко встречается, правильно? И здесь тоже такая мысль, что будут редко встречаться люди. То есть, насколько вот уменьшится количество людей. То есть,
ну, драгоценность людей, будем принимать.
Драгоценность людей определяется в одну.
Ну, он прочитал, вам пропустили, и все.
Дороже. Так написано.
Хорошо. Давайте уже двинемся дальше. Переходим в 14 главу. Смотрите, вы заметили, как здесь мы заметили, что было сказано, что Вавилон гибнет за гордость. Мы подчеркнули. Теперь, пожалуйста, 11 текст, Николаевна, 14
глава.
Да.
11 текст.
Да.
«И в преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобой подстилается червь, и черви покров твой».
Благодарю. Значит, смотрите, что важно. Столица погибла за что?
За гордость.
За гордость. Переходим теперь на личность.
Да.
Это о царе Вавилона.
Да.
И теперь что сказано о нем?
Что гордость его низвержена.
Гордыня твоя со всем шумом твоим.
Да.
Он гордился, еще это распавсюдживал, будем так говорить,
да,
по-украински. Свою гордыню всем как показывал.
Интересный перевод. Шум гуслей твоих. То есть с трубами гудел.
Да. Читаем теперь с самого начала 14 главы. Чуть-чуть о этом царе. Да, пожалуйста.
«Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней, рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, Ты произнесешь победную песню на царя Вавилонского и скажешь...
Благодарю. Значит, вы замечаете, как все красиво? Наказание Вавилона – это очищение, народа Божьего чище офирского золота. Второй момент, когда наказывается царь Вавилона, что это для народа Божьего? Это освобождение
от порабощения.
Спасибо. И произносят победоносную песнь. Мы ее всю не будем разбирать, хотя нам, может быть, надо было бы и окончить на этом. Но посмотрим еще 24 и 26 текст, Петровна.
С клятвой говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение постановленное о всей земле, и вот рука простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?
Значит, наказывается теперь еще какой народ? Ассур, да, спасибо. 29 по 31 – это предсказание о филистимлянам, о филистимской земле. Яковлевна.
Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности. А твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город, распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого полчища их.
Благодарю. Смотрите, что очень важно. Гибнет Вавилон, остатка нет. Гибнет Ассур, остатка нет. Гибнет филистимляне, гибнут, и тоже остатка нет. Вот это очень важно нам уже сейчас заметить. Переходим теперь мы к... Или два слова. Давайте два слова. Как мы будем понимать, кто такой царь Вавилона в 14 главе? Я о нем мало не беру текстов, потому что члены церкви и так знают, что все эти пророчества.
Царе.
Что?
Царе Тирском.
Не, мы сейчас говорим о Вавилоне. Не надо о Тирском. До Тирского дойдем. Вот сейчас нам надо о Вавилонском.
14 глава, да?
Ну, давайте я выскажу, если, может, вы согласитесь с этим. С помощью 13 и 14 глав Исаия уже залаживает две идеи. Первая. Это наказание Вавилона и царя Вавилонского буквально как пророчество об историческом Вавилоне. Но за этими действиями стоит еще символы, которые указывают на тех, кто больше, чем просто царь Вавилонский. Ну, например, о том, что он был в Едеме, что ходил среди огнистых камней,
Деница.
Что он Деница, что сын Зари, что он не на земле был, а упал с неба. То есть вы замечаете, что с 13 главы и с первого суда над Вавилоном уже закладывает Исаия две идеи. Это исторический момент какой-то суда над народом, который символизирует события будущего суда. Так, мы где потерялись?
Закончили 14 главу.
Начинаем 15 главу. Начинаем 15 главу. Кто читает?
Я читаю.
Какие тексты?
Текст, скажи, где я читаю.
С самого первого начни читать.
Глава?
15 глава.
Нашел. Бремя Моава. Так ночью будет разорен Ар Моав, погибнет. Так ночью будет разорен Кир Моав, погибнет. Байт и Дивон восходят на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает о Нево и Медеве. У всех их острижены головы, бороды всех обриты.
Благодарю. Значит, теперь начинается суд над Моавом. В 16 главу, это две главы, 15 и 16, посвящены суду над Моавом. Значит, переходим сразу в 16 главу. Читайте текст первый.
«Посылайте агнца владетелю земли и селы в пустыне на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы выброшены из гнезда».
Пока достаточно. Значит, что должен сделать Моав вначале?
Послать агнца.
Не можете сказать, почему надо было посылать? Они были данниками и перестали платить. Поэтому говорят, дань надо отдавать. И это, видите, Бог требует. Раз ты уже данник, то дань надо отдавать. Ну, может быть, и второе, что отдать акцев как бы жертвоприношение за то, что, да, за то, что они грешили, и как бы возвращение к Богу. Может быть, это мысль. Теперь смотрите четвертый текст, очень интересный. Николаевна.
«Пусть поживут у тебя, мои изгнанные моавитяне. Будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет. Грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли».
Значит, смотрите, те должны дань вернуть, а эти что должны сделать?
Пожить. У вас,
ну иудеи что должны сделать? Принять моавитян, да, и дать им условия для жизни. Угу. И теперь еще вот 14 текст, Петровна.
«Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет уничтожено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный».
Спасибо. Не могли бы вы подумать, чем вот судьба Моава отличается от судьбы всех, кто до этого был перечислен?
Но у Моава будет остаток.
Да.
Малый и незначительный, но все же будет.
Но все же будет.
Еще отпущено 3 года ему, время отпущено.
Да. Да. И Бог дает им еще дополнительное время. Вот 3 года и все.
Да.
Пожалуйста.
Да. Макарий даже 4 слова приводит в конце. И остаток будет небольшой, маловажный, небольшой, незначащий.
Да.
Но, совсем мелко, но есть.
Да. Значит, вы замечаете, как теперь вот оно, ну, когда широко картину всю видишь, есть народы, с которыми
Подчистую.
Да.
И корень.
Да. Есть народы, которым предоставляется, ну, небольшие окна, вот в 3 года, и даются конкретные советы. Так, это мы с вами осилили уже 16-ю главу. Нам надо теперь идти уже в 17-ю. 17-ю главу, Яковлевна, пожалуйста, начинайте читать.
Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города ароерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их.
Благодарю. Значит, теперь суд над кем?
Над Дамаском.
Да, но тут еще вы увидите, что и Израиль чуть-чуть будет затронут, если читаете 7-8 текст.
В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала.
В тот
день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто.
Благодарю. Что вы видите здесь? Какая участь Израиля и Сирии? Они, вы помните, раньше там договорились, были вместе, чтобы съесть Иуду. Так вот теперь, когда они вместе грешили, то вместе получают
наказание.
И наказание. Эта фраза, может быть, стоит нам заучить ее. Соучастники в грехе станут соучастниками в погибели. Да. Но нам нужен еще 14-й текст.
Вечер. И вот ужас. Прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших. Жребий разорителей наших.
Благодарю. Значит, какая участь теперь вот и Сирии, и Израиля, ну из 10 колен?
Ну, уже не будет, уже утра не будет. Короче, вечер и все.
Да. Если кто там кому-то давалось по 3 года, то здесь...
Вечер и все. Да. Уже утро не наступит.
2 главы, 18 и 19, посвящены Эфиопии и Египту. Петровна, читайте 18 главу с первого текста.
«Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающей послов по морю и в
По первых
суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу родственному и все попирающему, которого землю разрезывают реки».
Благодарю. Значит, вот теперь какие пророчества на Эфиопию и Египет? С 18 по 25 текст, Яковлевна.
Сколько вы? 19?
Да.
Потом нет такого.
19? Вот день. 5 городов земли египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее.
По 25.
И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе, земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит себя в Египте, И египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят, и поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцеление исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль».
Благодарю. Может быть, вы никогда не встречали такой красоты.
Встречали. Меня восхищают эти тексты, как милостивый благ Господь.
Да. Хотя египтяне так вот относились к Израилю, но вот так Бог Египту предоставляет еще возможность. Причем, посмотрите, да даже вот Вавилон, это же символ противления Богу, а Египет, это Бога отрицали вообще. Кто такой Бог? Но с Вавилоном все покончено, а для Египта вот такое условное пророчество можно им
большую
было...
Большую дорогу, Господь.
Да, можно было ею воспользоваться. Есть вот 20 глава. 20 глава здесь вообще очень мне нравится. Пожалуйста, начни читать, а у тебя же не синодальный.
Нормально, все точно так.
Ну, читай.
В тот год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, осадил Азот и взял его. В то самое время Иегова говорил посредством Исаии, сына Амоса, сказав ему: «Пойди, отреши власеницу от чресл твоих и отреши сандалии от ног своих». Так он и сделал, ходил нах и бос. И сказал Иегова: как...
Минуточку, дорогие друзья, смотрите, что потрясающе. Иногда одним надо сказать слово, другим надо дать 3 года. А вот для некоторых, чтобы до них дошло.
Наглядная,
чтобы им каким-то образом, просветить их. Надо, чтобы пророк ходил сколько?
3 года.
Босый и ногой.
Да.
3D-инфографика, как говорится.
Так, пожалуйста, еще 4-й и 4-6 текст.
Так царь ассирийский поведет пленников из Эфиопии, молодых и старых, нагих и босых, с ягодицами голыми, стыд Египту, и ужаснутся, и устыдятся, смотря на Эфиопию надежду свою, и на Египет славу свою, и скажут в тот день, живущие всей приморской земле: вот каково надежное наше убежище, куда мы бежали искать помощи, чтобы спастись от царя ассирийского. И как бы спаслись бы мы.
Пожалуйста, прочитайте 6 текст в синодальном переводе.
И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского.
Пока достаточно. Смотрите, потрясающий момент. Для того, чтобы люди прозрели, надо было Исаии отходить
3 года
голым и босым, а потом еще надо было бы, чтобы часть людей повели в плен точно так, как ходил Исаия. И потом только до человека доходит, на кого ж я
полагался. И как бы мы спаслись?
Да. Понимаете, дорогие друзья? Поэтому... тут пишут. И идем в 21 главу. В 21 главу, Николаевна, начните ее читать сначала.
Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. Вот этого чресла мои трясутся.
Читайте, читайте.
Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная дочь моя превратилась... ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мащи щиты. Ибо так сказал мне Господь, пойди.
Пока достаточно. Тоже. Вот это второе пророчество о Вавилоне. Угу. Помните, там пал Вавилон, то и дважды, вот как бы, тоже есть два пророчества о Вавилоне. Тот, который мы читали с 13 по 14, и вот в 21 главе. Но здесь еще есть одно интереснейшее пророчество, уже об одной части. Пожалуйста, Петровна, начните читать о Думе, пророчество о Думе.
11 стих. Пророчество о Думе. Кричат у меня Шиира, сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи. Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите.
Значит, интересно, вот это пророчество, оно как бы не касается конкретной ситуации, но заложена идея. Действительно ли тебя что-то интересует?
Точно ли ты хочешь утро?
Да.
Ждешь утро.
Если настоятельно.
И вот подчеркивается, если что вы что
настоятельно
спрашиваете, то
обратитесь и приходите.
Да, то сказано, обратитесь и что приходите. Поэтому, собратья, вот это, ну, может быть, если мы хотим каким-то образом понимать то, что в мире происходит, то вот это чуть-чуть как бы...
Толчок дает нам, да?
Да, да. Это... Вот насколько мы действительно этим интересуемся. И оно для нас
если
значимо.
Если действительно так, то иди.
Значит, есть сторожа, готовые ответить. Бог всегда дает утро возможностей, прежде, чем наступит ночь бдения. Чтобы народ приготовился и не имел извинений. И еще одна мысль. Если хотите, то действуйте незамедлительно.
Не питайте, сколько времени.
Да, вот если хотите, вот приходите
говорит,
и все.
Ныне день спасения. Не ожесточите сердце ваше. Не думайте, что да, еще время есть.
С 13 текста, это пророчество о Дедане. Ну, тоже мы его так как бы пробежим. Яковлевна, с 13 текста до конца.
Пророчество в Аравии?
Да.
В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские, живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет. и луко у храбрых сынов Кедара останется немного, так сказал Господь Бог Израилю.
Благодарю. То есть вы замечаете, одним 3 года, а одним только
год.
Вот только год.
Не, ну вот наемничий. Он же из 3 лет.
Я понимаю, год наемнический, это означает выражение, что вот я 20-го вот февраля
нанялся,
то 20-го числа я обязательно должен быть освобожден. То есть наемнический год... Всех. Может, я неправильно понимаю. Это значит ни одного года просрочки.
Ни одного дня.
Мы как в тексте читали, что наемничий.
Может быть.
Да,
пожалуйста, если можете, уточните. Итак, 22 глава. 22 глава. Об Иерусалиме с 1 по 7 текст. Читайте.
Пророчество о долине видения.
Как вы думаете, почему мы рискуем сказать, что здесь об Иерусалиме?
Ну, дальше.
Ну и дальше будет, но само выражение «долина видений» – это значит, что и земля, и люди здесь просвещенные Богом. Читаем дальше.
«Что с тобой, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий, пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками». Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан». Люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде.
Вы замечаете... Как, зачем он так вот описывает трагедию Иерусалима? И не только описывает, но даже оплакивает и говорит, не утешайте. Вы подумайте только вот о судьбе пророка. Детей называл не совсем ему в радость. Сам... носил
и босы.
Да. И несколько раз он берет и оплакивает после этого тех, кто его вообще не принимали. И когда его даже пытались утешить, он говорит, нет, этого не делайте, потому что вот то, что я для них могу сделать еще, это взять и за них что оплакать. Вот это я могу еще, и поэтому еще и это делаю.
Потому что другому пророку и оплакивать Бог запретил. А этому еще можно.
22 глава с 11 по 4 тексты.
По
14.
И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать и остричь волоса, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. убивают волов и режут овец, и едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне уши Господь Саваоф. Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф.
Значит, может, вы можете что-то сказать по этому поводу? Бог не только приговорил язычников, но когда народ Божий поступал так же, как и язык, ну, пускай хуже язычников, то Бог точно так же поступил
и с ними.
Здорово. 23 глава. 23 глава.
С первого
текста.
Пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, которые дополняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились у него семена Сихора.
Может быть, пока да, достаточно. Очень сложный вопрос. Может, осилим вместе. Что значит, почему есть царь Тирский и есть царь Вавилонский? И они вместе олицетворяют собой сатану. Почему их два надо? Ну вот вы за Тирского говорили, я вам не дал, но теперь вот этот момент, когда вы можете...
Сходные характеристики.
В чем?
Вознесу престол выше...
Да. Может быть, дело в Сергея.
Посяду на сонме богов и буду подобен Всевышнему.
Это Вавилонский царь говорил.
И Тирский. Ты был помазанный херувим, ты был
достойный. Может, дело в географии. Но география такая, Вавилон на земле, а это в сердце морей.
Ну, ты близок, и может быть еще одна мысль. Значит, тот гордостью пытался занять престол Божий, а царь Тирский
богатством
хотел торговать.
Да.
Ну, то есть покупать. Поэтому вот два качества. Гордость, чтобы превозноситься, и богатство для того, чтобы людей покупать.
В рабах держать.
Да.
То, что сейчас делают.
Да.
Лишать свободы.
Так, 23 текст нам еще, то есть 23 глава нам надо еще с 10 текста.
Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его и сказал, ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона, вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя.
Сидона.
Да. Вот земля халдеев, этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсистские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную.
Значит, какое еще чудо может быть? Вы понимаете, когда я вот это прочитал все, как Бог судит отдельные народы, у меня вот сложился список такой, перечень. Сейчас я открою, он где-то здесь в начале. Смотрите, зачем теперь даются пророчества о других народах? Ну, как бы один такой вопрос, и вот на него несколько ответов. Первое Деяние, 17 глава, 26-27.
От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
Значит, зачем дается пророчество, что вот каждому народу дается территория, дается время, и ты должен, ну вот, согласно этого, жить в этих пределах. Вторая причина, что Бог одинаково относится ко всем народам и даже к своему народу. Ну, вы видели, когда они грешили, то Бог их наказывал, так же, как и тех. Эти пророчества о других народах нужны были для того, чтобы вера народа Божьего крепла. То есть вот они видели, что 3 года этому народу дали, и они
исчезли.
Египтяне голые прошли.
Да. Ну и это впечатляет. Или, например, вот это, ну, самое сильное пророчество, когда Бог говорит, что Вавилон будет разрушен, и даже, ну, там аравитянин не пройдет, даже там, ну, толковая птица не прилетит туда. Да. То это всегда говорило, раз пророчество так, то это точно, то точно исполнится. Значит, оно, пророчество еще давалось для того, чтобы им могли воспользоваться. Например, мавитяне, египтяне, они могли бы еще...
Ну, короче, покаяться.
Да, могли покаяться, да. Спасибо. Пророчество еще о других народах показывало, что Бог правит миром. Так, и, ну, уже за это мы говорили с тобой, да, ну, еще, может, раз. Пророчества нужны были для того, чтобы произошло прозрение народов. Ну, мы читаем, или прочитайте еще раз, 20 глава, 6 текст.
Исаия.
Да.
Пока вы скажут в тот день жители этой страны, вот каковы те, на которых мы надеялись и которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского, и как спаслись бы мы.
И последняя мысль. Что видите, сколько перечисляется народов. И Бог с каждым народом разбирается отдельно, а не списком. Т- Теперь, когда мы вот прошли с вами суды над народами, у нас по уроку еще есть 24 по 27 главы. Значит, чем 24 глава отличается от всех остальных? Могли бы вы сказать? Вот что мы прошли от всех остальных этих глав.
Здесь прославляется Бог.
А, это о суде, да.
Не-не-не, ну 24 глава, посмотрите.
Вот написано страшный суд
над всей землей. Но отдельно с народом.
О, вот послушаем Яковлевну громко.
Сначала Бог обращался к каждому народу.
Так.
А теперь он в 24 главе над всей землей.
Да, значит, понимаете...
По списку пошел.
Вот это уже по списку, братья. Я хочу, чтобы это мы заметили. И вначале лично, ну а потом еще уже по списку. Это важная мысль. Хорошо, пробежимся по 24, 25 и 26 и 27.
Это то, что вестница Господня говорила, что целыми общинами будут погибать братья и сестры. То есть с каждым лично Бог работает. Но если во всей общине никто не откликнулся, то вся община...
Ну, как просили.
Да. Да. Прочитайте название. У кого Библия, Валентина Петровна? 24 по 27. Оглавление.
Господь опустошает землю. Высокомерный народ поникнет. Город опустел. Нет собрания винограда. Песнь о величии Господа. Ужас, яма и петля. Полное разрушение земли. Господь накажется... Накажет и воцарится в Сионе.
Я бы так акцентировал 24-й и 5-й текст. Очень замечательно.
Ну, пожалуйста.
Земля осквернена под ногами живущих на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, разрушили вечный завет.
Да. Владимир Алексеевич, а можно пока мы вот здесь? Мы как-то говорили, ну, Павел пишет, как Бог может судить вот эти народы? Им что, даны заповеди? Какие заповеди?
А совесть одной забыл?
Ну, так давай тогда и по совести разговаривать. А здесь так жестко все.
Да.
Как будто бы у них есть Моисей свой. И Тора какая-то.
Ну, понимаешь,
то есть, что это за разборки?
Вот давай вспомним даже Египет. Ну, допустим, историю святую. Мне это нравится. И самое интересное, в истории Египта. Приходит Авраам к ним. Кто? Божий человек.
И не Авраам.
Авраам. Авраам приходит, говорит, Божий человек, говорит, это моя сестра. Фараон, о, классно, женщина, ко мне давай ее. А потом понимает, что происходит, и приходит, говорит, что ты творишь, мужик? Я чуть с ней, как говорится, наложницы не взял. Кого? Твою жену? То есть язычник обличает Авраама в чем? В том, что я чуть не попрелюбодействовал. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Он язычник, ему деколога нет. Но он четко понимает, что это чужая жена. Задайся вопросом, значит, есть что-то?
Можно я понимаю как? Я всегда людям отвечаю так. Я верю в то, что когда настанет суд вот этот, что ты говоришь, судить всех, то почему проповедано Евангелие, совесть и все? Потому что Бог в какой-то степени не хочет допустить такую ситуацию, что, например, на суд меня приглашают.
А я ничего не знаю.
А я говорю, я и этого не знал, и того не знал.
А для чего же Евангелие это приглашают?
Нет, даже если нет Евангелия, вот так написано, язычники будут судимы
по
свету. Но
у них был свет, да.
Да.
Какой-то свет.
Понимаешь, поэтому Бог перестрахует себя настолько, что вот почему Тиру дважды дается, Вавилону дважды предостережение. Потому что Бог хочет сделать, как он в песне этой, помнишь, прежде чем судить других, он говорит, что я не сделал.
Винограда.
Да. То есть Бог начинает судить себя, что он сделал все, а теперь уже...
Очередь ваша.
А теперь, что вы сделали на мои усилия?
И вообще, на Голгофе он сделал, ну, все.
Ну, мы сейчас не в Голгофе, мы же в Исаии.
Вообще, вообще.
А тут уже суд, Иванович, тут уже ого. Ну, тому конец, ну, да, тому капец, да, тому да, конец, да. Тому ты что?
Не, хорошо. Да, давай я еще уточню. Для себя я понимаю так, что Исаии 24 глава – это малый апокалипсис. Ну, почитай, ну, не могу много говорить. Вот это малый апокалипсис, то он, как и всю, ну, суд над всеми, это же уже после Голгофы. То есть, если там были отдельные суды во времени, то это уже в конце, после закрытия двери благодати. Малый апокалипсис – это вот последнее время. Ну, если это поможет. Хорошо. И это осилили. 25-ю главу. Там надо попробовать прочитать. И 25-ю, и 26-ю, и 27-ю. Потому что это редко, когда у нас считается. Пожалуйста, начинаем с вами читать.
Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древнее истинное. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться Тебя. Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей, и сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах.
Минутку. Значит, замечаете сейчас, что там происходило в 24 главе? Суд.
Над всеми.
Над всеми.
Трапеза для всех.
И трапеза для всех, слышишь? То есть, вот эти главы, дорогие друзья, суды над отдельными народами, а потом красивейшая мысль, песнь благодарности за 24-ю главу. Понимаешь?
Это на 24-й главе многое завязано. Что Матфея, что Исаия.
Ну, и так совпало оно как-то, понимаешь? И там 24, и тут 24. Так,
откровение начинается. Поглощена будет смерть навеки, отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и восселимся во спасении Его.
Значит, о чем теперь 25 глава?
В трапезе.
Да, брачный пир, да. Благодарность. И еще, смотрите, радуется. Красивейшая мысль. Всегда нас спрашивают, где ваш Бог? Что Он для вас сделал? Ну и мы до сих пор не могли бы так ответить убедительно. Поэтому, когда Он уже придет, то сможем сказать,
вот
вы спрашивали где, то вот он.
То есть опять вот Исаия здесь говорит, ну вот опять вот на своем языке, вот сквозь времена. Так?
Да.
И можно переменить его и в ближайшее время, но в том числе и
будущее
после... Ну, когда пришествие Христа и тысячелетнее царство, так, когда уже будет поглощена смерть.
Да, когда уже будет брачный пир.
Брачный пир уже все. Да. То есть вот удивительно. Взор такой интересный.
Может быть, еще надо покрывало. Никого не интересует, что это, какие есть. Смотрите, Исаия 29:10. Давайте всем раздадим. Вы Исаии 29:10. 1 Коринфянам 13:12, Николаевна. 2 Коринфянам, 3 глава с 12 по 18, Петровна, и Ефесянам 4:18.
Ой, 1 Коринфянам 12 какой?
13:12. Понятно. Начинайте читать.
Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают имеющему читать книгу и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана».
Значит, что за покрывало?
Не может понимать.
Дух усыпления.
Да, да, вот человек
не может понять.
Не может понять. Да. Первое Коринфянам...
И как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Но тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
Да, значит, еще есть покрывало неведения. Mm-hmm. То есть ты что-то можешь...
Ну, предполагаешь, вот написано да. тут, гадательно.
Да. Теперь 2 Коринфянам 13 глава с 12 по 18.
С 12, а тут 13, и все.
Второе Коринфянам.
Второе Коринфянам, 13 глава.
Нет, 12.
19 глава.
Не. 1 Коринфянам, 3.
13 глава.
Ты прочитал. 2 Коринфянам, 3 глава.
А, 3 глава.
Ну, это тоже мы читали.
1 Коринфянам читали?
Да.
Да.
Теперь 2 Коринфянам.
Ну, то я же говорю. 2 Коринфянам, 3 глава, с 12 по 18.
Да. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.
Может быть, пока и достаточно, уже мысль понятна. Значит, еще есть покрывало вот невежество. Люди... Ну,
покрывало на сердце их.
Да.
Ну, не верят. Одним словом, не верят.
Ефесянам 4:18, Яковлевна.
Будучи помрачены... рассудком чужды жизни Божией, по причине присущего им неведения, по причине ожесточения сердца своего. Один слов говорит, отчужденные жизни Бога из-за незнания существующего в них, из-за отвердения сердца. То есть отвердение сердца или ожесточение сердца.
Значит, вот это причины, почему на нас лежит иногда покрывало. Слез, обид, там, горечь и все. Но когда Бог снимет это покрывало, то мы окажемся в той реальности, которую выбрали. И вот почему рискованно пробовать каким-то образом, когда Дух Святой на нас воздействует, пробовать себя оправдать.
Откликаться,
да.
Не откликаться на него. Да.
Так, что нам еще надо? Вот эта мысль. Помните, здесь Исаия говорит, отрет Бог всякую слезу.
Да.
Это мысль, которая окончится аж в Откровении, 21 глава, стих 21, стих 4. Так, и нам надо еще 26 главу посмотреть.
тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа.
Достаточно, достаточно. Значит, для кого это обетование?
Для хранящих истину.
Твердого духом.
Да, твердого духом, хранящий истину. Да. Замечательно. Еще есть 19-й текст, замечательный текст.
«Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Востряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов».
Для Петровича, он любитель этих вещей, не знаю, почему Христос не смог привести саддукеям этот текст. Поэтому в Ветхом Завете вот это четкое определение, что такое воскресение из мертвых. Где находятся мертвецы? Когда оно будет?
Я думаю, что Христос же видел их сердца, и бесполезно было приводить этот текст.
Не, а он привел хуже текст из прикупения, что Бог...
Бог не есть, Бог мертв.
Авраама, да, Исаака и Якова.
Да, Бог Авраама, Исаака и Якова.
Но это очень оригинально. Это было очень просто. Вот это.
Но я сам просто вот задумался, думаю, почему Христос мог бы привести два текста.
Два было. Да. И для тех, и для тех.
Так, и еще 21 и 22 текста. То есть 20 и 21.
«Пойди, народ мой, войди во внутренние покои твои, запри за собой двери твои, укройся на малое мгновение, пока гнев пройдет. Ибо сей Иегова исходит из места своего наказать беззаконие живущих на земле, которая остается на них, и земля покажет крови своей и уже не сокроет убиенных своих».
Хорошо. Смотрите, что мы видим. Урок был озаглавлен. Кто-то скажет,
претендуя
на роль Бога. И что мы поняли?
Что претендующие на роль Бога погибнут.
Все, кто претендующий, ты оттуда.
Что у кого хоть есть малая часть гордости, он кто?
Погибший.
Обреченный.
Вы понимаете? Мы не затронули вопрос еще.
Причем, Владимир Алексеевич, надо заметить, гордость как у нападающих, так и у защищающих.
Да.
Только у смиренных нет.
Хочу высказать. Нету, вот я для себя понимаю, нету святой водки. Нету святой лжи. И нету хорошей гордости.
А святой гнев?
Святой гнев только у Бога. У нас он может быть святым только до тех пор, пока мы вечером,
До захода
солнца, еще Бог может каким-то образом его осветить, чтобы ты уснул спокойно и не проснулся уже.
Это было так замечательно.
Да. Значит, мы делаем вывод такой. Если у кого из нас, собратья, есть гордость, то вот этот огромный отрезок Исаии показывает, что Иаков потом скажет, Бог гордым противится, а смиренным дает владать. И что погибели предшествует что?
Гордость.
Поэтому, собратья, хотелось бы, чтобы мы поняли, что мы претендуем на роль Бога всегда, когда только начинаем чем-то гордиться. Ну, я думаю, что никаких ни вопросов, ничего по времени мы не можем делать. Божьих благословений всем. И верю, что мы сможем как-то преодолеть эту гордость, которая еще в зачаточном состоянии есть у каждого из нас.